Холодные осенние дожди сменились снегопадами, суровые морозы сковали на Иртыше лед. Наступил январь. Макен, одиноко томившийся в заточении, подсчитала, что с той ночи, когда она переправилась с Дарменом в лодке Сеиля в Семипалатинск, прошло ровно 4 месяца. За это время она всего лишь один раз покинула дом толмача Алимбека. Его жена Салима посадила Макен рядом с собой в санки и, накрыв ей голову черным чапаном, как это делали все татарские женщины, повезла к следователю окружного суда Злобину. Толмачом при допросе был все тот же Алимбек, сухо перевативший вопросы следователя и ответы Макен. Девушка не доверяла ему. Она неизменно слово в слово повторяла свои прежние показания, данные в присутствии Абиша. Со времени этого допроса прошел месяц, и вот сегодня Салима вновь повезла ее в санях в окружной суд. Утро было ясное, холодное. Под солнечными лучами ослепительно сверкал выпавший ночью снег. Макен с наслаждением дышала свежим морозным воздухом и с любопытством оглядывалась по сторонам. Горожане в полушубках и валенках торопливо шли в том же направлении, в каком Салима везла свою пленницу. Выйдя из саней, подкативших к зданию суда, Макен заметила большое оживление. У дверей подъезда, на площади и даже на улицах, которые выходили на эту площадь, толпилось множество народа. Несмотря на то, что лицо ее было закрыто чапаном, Макен увидела, что в большинстве своем люди были одеты по-табыктински. Она заметила в толпе баев в листьях суконных шубах с широкими воротниками, городских купцов в татарских шапках и шубах на беличьем и енотовом меху, и нескольких мул в чалмах. Среди этого множества людей Макен чувствовала себя словно среди глухонемых. Не с кем было перекинуться словом, не видно было ни одного знакомого лица. Она надеялась увидеть здесь Абая, но его не было, и это сильно встревожило Макен. Салима вела девушку в здание суда и поднялась с ней по знакомой лестнице на второй этаж. В ту минуту, когда татарка открыла дверь, Макен услышала возле себя тихий голос Альмагамбета.
«Не робей, Макен! Заступники твои около тебя. Абай-ага тоже здесь?»
«Абай-ага!» От этого имени повеяло теплом, которого так жаждала изболевшая душа Макен. Необычное для русского судопроизводства дело Макен Азимовой окружной суд решил рассмотреть при закрытых дверях, в присутствии председателя и двух членов суда, без участия заинтересованных сторон. Не было здесь ни прокурора, ни защитника, ни свидетелей, ни публики. Ведь судебный процесс решено было ограничить допросом Макен, а затем вынести в порядке исключительной меры краткий приговор. И вот Макен в сопровождении конвоира тихо вошла в светлую просторную комнату с высоким лепным потолком и увидела большой стол, накрытый синим сукном, за которым сидели три человека. Посередине солидный лысый мужчина с окладистой русой бородой, в золотых очках и с золотыми пуговицами на темно-зеленом мундире. Макен сразу догадалась, что это главный судья, что он будет решать ее судьбу, и она на него устремила свой взор. На двух помощников, одного высокого, черного, а другого седовласого, сидевшего по обе стороны от главного судьи, девушка не обратила никакого внимания и только позже заметила толмача, большеглазого, чуть рябоватого, грузного казаха, стоявшего возле стола, и секретаря, сидевшего сбоку за отдельным маленьким столиком. Макен ждала от суда защиты, и потому главный судья показался Макен красивым и добрым. И она успокоилась, уверившись почему-то, что он не сделает ей зла. Она держалась скромно, но страха не испытывала, как, впрочем, не испытывала его за все долгие месяцы своего заключения. Ей самой это казалось странным, и она не раз задавала себе вопрос: «Почему же я не боюсь? Неужели разум покинул меня? Я уже просто-напросто ничего не чувствую?» На деле Макен никогда не была трусихой, и у нее была открытая, прямая душа, и в день кровавого побоища в доме Абена девушка твердо решила про себя: «Теперь, что бы ни случилось, жалеть мне нечего, не боюсь ни огня, ни ада». И сейчас в ней укрепилась решимость стоять на своем до конца и ни за что не сдаваться. «Пусть лучше умру», — упрямо повторяла она и, сжав кулачки, вонзила ногти в ладони. «Подойдите сюда!» — мягко позвал председатель суда низким грудным голосом и поманил ей рукой. «Поближе!» Он поправил золотые очки на носу, стараясь получше разглядеть дочь степей, впервые приступившую порог судебного зала. Пока толмач переводил его слова, Макен, осторожно шагая по широкому ковру, дошла до середины комнаты. Высокая, стройная, в камзоле с тонкой талией, в тюбетейке, расшитой позументом, покрытой легкой шелковой шалью, она показалась председателю красавицей. Не без удивления он разглядывал ее смуглое с нежными чертами лицо, явно любуясь миловидной степной девушкой. «Поближе, поближе!» Приветливо говорил он, и когда Макен вплотную подошла к столу, накрытому синим сукном, стал задавать вопросы. Как зовут? Сколько лет? Есть ли у нее отец? Знает ли она грамоту? Макен заметила, что секретарь, сидевший за отдельным столиком, записывал ее ответы, переведенные толмачом, и это почему-то внесло в ее душу полное успокоение. Она почувствовала себя настолько уверенно, что начала даже снисходительно посмеиваться в душе над вежливыми вопросами председателя. «Неужели за 6 месяцев не успели узнать, кто я такая? 5 раз допрашивали и задавали те же самые вопросы. Сколько исписали листов бумаги?» Девушка искренне недоумевала. «Неужели они затеряли их?» Председатель суда спросил, почему Макен убежала от Даира. Макен ответила коротко и решительно. «С Дарменом она не желает расстаться и предпочтет умереть, если ее отдадут Даиру». Председатель суда выслушал перевод толмача с бесстрастным выражением лица и начал разговаривать со своими помощниками на непонятном для Макен русском языке. 3 человека, сидевшие за синим столом, совещались между собой, а Макен, с надеждой глядя на них, ожидал решения своей участи. А тем временем председатель суда говорил своим коллегам: «Слова этой казашки разумны. Она находчива, держится с достоинством. Видно, что ей нечего скрывать». Решение суда было объявлено Макен через толмача тут же. Оно предоставляло казахской девушке возможность распорядиться своей судьбой по личному своему желанию. Решив таким образом моральную сторону дела Азибовой, судьи так и не рискнули, однако, довести дело до конца и затронуть его материальную сторону. Спор об имущественных интересах, о возмещении Колыма они передали на рассмотрение казахского суда БИВ для полюбовного согласия тяжущихся сторон. Но Макен и не интересовалась имущественной стороной дела. И было ясно сказано, что суд отказывает Даиру, сыну Шакара, в праве насильно жениться на Макен Азимовой только потому, что он заплатил за нее Колым. Девушке предоставлялась полная свобода в выборе жениха. Как только решение было оглашено, оно сразу же стало известно всем казахам, переполнившим здание окружного суда и находившимся возле него на улице. Хотя в толпе и было много городских торговцев, великовозрастных шакирдов, мул, толмачей, открытых сторонников Уразбая и Даира, сочувствие простого люда оказалось на стороне Абая. Лодочники с обоих берегов Иртыша, мелкие ремесленники, русские рабочие, а особенно затонские грузчики и степняки из аулов, окружившие Абая, Кокита и Дармена, шумно свидетельствовали о том, кого они поддерживают в этой борьбе. Душа Макен ликовала. Пусть суд сам решает, как быть с Колымом. Ей до этого нет никакого дела. В ее руках драгоценная бумага. Она дороже золота и алмазов. В ней на двух языках, русском и казахском, написано свидетельство о личной свободе Макен Азимовой. Красная сургучная печать освобождает ее от даира. Девушка прижимает к груди плотную бумагу, а главный судья, поглаживая великолепную русую бороду, смотрит на нее из-под золотых очков смеющимися глазами. Наверное, и судьям бывает иной раз приятно выносить решение, открывающее дорогу к счастью. Абай, ага! Увидев самого главного своего защитника, Макен прикладывает руку к горлу. Из глаз ее вот-вот хлынут слезы благодарности. Она готова упасть на колени и целовать его ноги. Но Абай подходит к Макен и, поздравляя ее, отечески протягивает обе руки. 5 месяцев Макен не видела Абая. Он ей кажется помолодевшим и каким-то необычайно светлым. На его лице играет довольная улыбка. Тонкие брови словно поднялись, а глаза излучают радость и доброту. Правда, в усах и бороде заметнее пробивается седина. Неумолимый признак старости. Но сверкающие белизной крупные ровные зубы молодят его лицо. Абай обнимает одной рукой Кокитая, другой Абена, широкая грудь его дышит восторгом. Он вспоминает первые мучительные дни, когда Есентай с угрозой приезжал к нему от Уразбая. Тогда он решил вступить в открытую борьбу со злодеями. И сейчас с гордостью подумал, что эта упорная борьба наконец-то увенчалась победой. Но в окружавшей их толпе были и такие люди, которые не сводили с Абая завистливых, мстительных глаз. Есентай подтолкнул локтем стоявшего рядом с ним Уразбая. «Смотри, как возгордился! Возомнил о себе! Занесся!» Уразбай, скрипнув зубами, злобно, как старый цепной пес, прохрипел. «Пусть и брать торжествует! Пусть считает себя победителем. Мы еще встретимся. Я ему старицей воздам все, что он заслужил. Только пока молчи». И он многозначительно пожал руку Есентаю. Абай договорился с Алимбеком, чтобы тот отпустил Макен с Кокитаем, а потом вернулся в суд уладить формальности по второй части решения. Вопреки ожиданиям враждебной стороны, он оказался очень сговорчивым, заявив председателю суда: «Все имущественные претензии Уразбая и даира по делу Азимовой будут удовлетворены в бесспорном порядке». С помощью ловкого краснобая, бель-агачского казаха Айтказы, взявшего на себя обязанности посредника между сторонами, Абай быстро и успешно завершил переговоры, поставив в тупик Уразбая и его приспешников, полагавших, что спор из-за Колыма разгорится с новой силой. Еще пуще обозлившийся, ненасытный Уразбай потребовал уплаты штрафных. Абай не стал возражать и даже сам предложил уплатить 2 девятки, уничтожив таким образом последний повод к новым распрям. Так завершилось дело Макен Азимовой, на полгода сделавшая Абая и его многочисленных друзей жителями Семипалатинска. Но спор из-за нежной возлюбленной Дармена, чреватый тяжелыми последствиями, надолго остался в памяти народной под названием, данным ему врагами, «Смута из-за девки Макен». Что бы ни делали и не говорили о разбойничьем стане Уразбая, по-новому сильно и горячо разгорелась любовь Дармена и Макен, прошедшая очистительный огонь разлуки и страдания. Кокитай, освободивший девушку из дома Сарманова, никуда не заезжая по пути и никого не предупреждая, сразу помчался за нею в затон. Дармен, больной от своего безысходного горя, привыкший к печали, разлуке, сразу даже и не понял, кто неожиданно возник перед ним в сумеречной комнате Абена. Ему и в голову не приходило, что Маккен могла появиться здесь в ту пору, когда он изливал свою неизбывную тоску по ней в задушевном кулак-кюе, негромко перебирая чуткие струны домры. Кагитай лишь слегка подтолкнул девушку вперед, а сам отступил и скрылся. Не проронившая ни капельки слез в часы самых тяжелых бед и испытаний, теперь в объятиях Дармена, Маккен дрогнула и залилась слезами. Целуя ее и плача, сам Дармен глотал ее слезы, остывающие на еще холодных с мороза щеках. Не только в эти первые минуты после разлуки, но и в самые безмятежные часы своей любви они часто и подолгу молчали. Их переполненные сердца не нуждались в словах. И теперь, не давая Маккен времени снять шубку, Дармен притянул ее на корпе, постеленное на ковре, и прильнул к ее лицу немым поцелуем. В этом поцелуе была и благодарность за спасение, и мольба о счастье. Неведомо, к кому обращенная, она была искренна и горяча. Само спасение от всех зол мира. А Маккен, вначале словно чуть отвыкшая от Дармена, скованная долгими месяцами одиночества и замкнутости, робко, шаг за шагом, выходя из своего оцепенения, дрожащими губами, тихонько приникла к любимому.
Сарға кеп құлағыңа ұтаққан кезідей Бой жетіп қалғаныңды бірақ білдім Бір шетін жүрегімдің жұлғандаймын Бір сәтке құлазып та тұрғандаймын Ағайын айтыңдаршы қуаныштан Өзіме жас алдырған бұл қандай күн Қазы мен шаңырақтың шырағындай Сақтаған төрімді алтын тұмарымдай Ақ құм қатар ұшып қалықтай бер Жоғыңның мәңгі серік сыңарымдай Бір шетін жүрегімнің жұлғандаймын Бір сәтке құлазып та тұрғандаймын Ағайын айтыңдаршы қуаныштан Көзіме жас алдырған бұл қандаймын